Александр Мень. Мировая духовная культура. Лекции. Гуманитарно-благотворительный фонд имени Александра Меня. 2016 год. В мировом религиозном спектре можно усмотреть и некое существенное единство. Оно определяется самой природой религии, которая опирается на живой опыт веры. Вера же есть прежде всего состояние духа, рожденное переживанием реальности высшего. В ней пробуждается особого рода интуитивное знание, совершается нечто подобное встрече, звучит таинственный призыв. Человек отвечает на этот призыв. Религиозные учения с их метафизикой и с их этикой и являются такими ответами. В них не только осмысляется мистическое видение веры, но и делается попытка установить обратную связь с той сокровенной сущностью, которая коснулась человека своим веянием. Книга включает в себя лекции, прочитанные протоиереем Александром Менем в 1989 и 1990 годах. Текст подготовлен по магнитофонным записям. Истоки мировой духовной культуры. Несколько лет назад мне пришлось путешествовать по Средней Азии и перебираться на пароме через Амударью. Паром шел медленно. Голые, поросшие редким кустарником плоские берега, зеленая, темная вода. Пока двигался паром, я думал о том, что подобным этой реке был древний Евфрат, и вообще все древние реки, на берегах которых начинались цивилизации. И тогда же я вспомнил, что недалеко от этого места, от Амударьи, немного дальше к востоку, произошло интересное событие, связанное с духовными истоками человеческого рода. Еще до войны, когда многие из вас еще не родились, а я был ребенком, там, в Средней Азии, по ущельям двигалась небольшая экспедиция, которой руководил известный археолог Алексей Окладников. Она направлялась в труднодоступное ущелье, расположенное между двумя великими реками. Уже давно ходили слухи, что в этом ущелье люди находили удивительные кости. Там встречались странные камни, будто бы оббитые чьей-то рукой. И Окладников, обладавший чутьем бывалого полевого археолога, организовал туда летом 1938 года небольшую экспедицию. Археологи лезли по скалам, там, где могли пробираться только горные козлы, и в конце концов добрались до пещеры. Это место называлось Тешик-Таш, по-русски просто пещера. И когда Окладников со своими помощниками туда добрался, он нашел на почти ровном полу останки человека. Он сразу понял, что это ребенок, в крайнем случае подросток. Особенно заинтересовало археолога, что сохранился почти весь череп. Окладников собрал и склеил в единое целое 150 кусков окаменелого черепа. Череп сохранился почти целиком. Это был череп мальчика совершенно иной расы, нежели человек разумный, Homo sapiens. И когда очередь дошла до челюсти и надбровных дуг, Окладников определил его как неандертальца, Homo neanderthalensis или Homo primigenius, как иногда его называют. В системе биологической номенклатуры он считался Homo только по своему роду, его считали предшественником, а некоторые – предком человека. Вопрос о том, в какой степени родства мы находимся по отношению к неандертальцам, до сих пор бурно дебатируется. Эти люди, или человекообразные существа, жили на огромном пространстве от Северной Европы до восточных берегов Китая, от Африки до Средней Азии. Примерно 40 тысяч лет назад они повсеместно исчезают. Их кости больше не встречаются. На смену им приходим мы, род Homo sapiens, человек разумный. И когда Окладников разбирал, а потом собирал этот скелет, он увидел, что ребенок был похоронен, а не просто брошен. Мало того, этот ребенок 8-9 лет в своей импровизированной могилке был огражден рогами дикого горного козла. А между прочим, в Средней Азии в тех местах и до наших дней, до 20 века, сохранился культ горного козла. Окладников сопоставил эту находку с другими, имевшими место в Западной Европе. Несколько раз обнаруживали черепа примитивных людей типа неандертальцев, окруженные камнями одинаковой формы и размера. Голова лежала как солнце, окруженное лучами. Эти скудные, но на самом деле впечатляющие признаки указывают на то, что еще до того, как человек стал полноценным, стал человеком в полном смысле этого слова, тем единственным видом, который живет сейчас на Земле, в нем уже теплились какие-то религиозные представления. Ученые спорят о том, в какой степени можно относить неандертальца к человеческим существам, но едва ли кто-нибудь из них может доказать свою точку зрения и обосновать ее, потому что мы не можем проникнуть в сознание этого человека или человеческого существа, или недочеловеческого существа. Все-таки это, скорее всего, другой вид, несомненно, низший. В его культуре мы уже находим примитивные каменные орудия, огонь, который поддерживался довольно долго, но не находим искусства, которое является важнейшим спутником всей человеческой истории. А искусство древних людей всегда было связано с духовным, религиозным началом. Очень многое в современном человеческом обществе теснейшим образом связано с началами человеческого бытия в истории. Проблемы социальные, семейные, сексуальные, культурные, художественные, традиционные, проблемы, связанные с владением территорией, с ксенофобией, все это уходит своими корнями в жизнь древнего человека, обитавшего на Земле за несколько десятков тысяч лет до нас. В нашем подсознании до сих пор живут какие-то мотивы, какие-то звуки, какое-то эхо, отзывающееся из тех времен. Но человек XIX века, гордый, я бы сказал, упоенный своей цивилизацией, считал, что мир развивался только прямолинейно, что первобытный человек был человеком низшим во всех отношениях, был человеком диким. Подобную мысль мы впервые встречаем у римского поэта Лукреция Кара, который рассматривал историю человечества как восхождение вверх, от темноты, варварства, невежества и дикости к цивилизации. Правда, Лукреций Кар считал, что потом все развалится и деградирует. Но это уже другой вопрос. В XIX веке думали, что никакой деградации не будет. Позаимствовав из христианства идею Царства Божия как цели человеческого бытия, как цели истории, многие мыслители XIX века и вообще образованные слои общества почему-то уверовали в то, что мир летит ввысь, подобно ракете, и ничто не может остановить его прогрессивного движения. Слово «прогресс» стало чем-то вроде священного термина. Когда говорили «прогрессивный», это автоматически означало «хороший», и казалось, что каждое завоевание человека, каждый шаг его на пути усложнения техники или новых открытий в сфере науки содействует прогрессу, а позади только мрак, мрак темного средневековья. Конечно, был небольшой просвет в античности, а потом мрак Востока и, наконец, долгий мрак первобытной жизни. Эту мысль надо было, конечно, чем-то подтвердить, и подтверждения стали искать со времен великих географических открытий, когда европейцы впервые двинулись через океан, когда они открыли Америку, когда они впервые по-настоящему познакомились с чернокожими обитателями Африки, жителями Китая и вообще неведомых дотоле стран. Но тогда же, столкнувшись с людьми, стоящими на низшей стадии материальной цивилизации, многие решили, что это и есть тот самый дикий, древний, первобытный человек, и были уверены, что эти новооткрытые люди – существа, мало чем отличающиеся от животных. В конце XIX века последователь Дарвина, эволюционист Эрнст Геккель, говорил, что у дикарей больше общего с высокоразвитыми животными, такими как обезьяны и собаки, чем с развитым европейским человеком. Когда Дарвин в молодости попал на огненную землю, он так описывал огнеземельцев. «Дикие люди, глаза вылезают из орбит, на лице тупое выражение, на губах пена, нет ничего человеческого». И это мнение очень быстро укоренилось и в науке вообще, и в частности в зарождавшейся тогда антропологии. Возникла мысль, что у человека все светлое только впереди, и чем скорее он освободится от того, что было в прошлом, тем для него лучше. А поскольку все хорошо знали, что у первобытных людей есть какая-то религия, вера, то эту веру торопились принизить, изобразить как просто грубое суеверие, как некое варварство. В общем, хотели показать, что начало религии коренятся во тьме невежества, в страхе человека перед силами природы, в бессилии, ограниченности, иными словами, в чем-то таком, что прогресс может и должен преодолеть. Такова была идеология XVIII и XIX веков. Наверное, многие из вас слышали имена знаменитых в свое время, около 100 лет назад, ученых, таких как Эдуард Тейлор. Он был одним из крупнейших специалистов по мифологии и первобытным религиям. И Джеймс Джордж Фрезер, книги которого, например, «Золотая ветвь», недавно у нас переизданы. Не общаясь с людьми первобытного уровня, с так называемыми дикарями, получая материалы из третьих рук, они создавали свои конструкции о дикости, темноте, наивности и примитивности человека, стоящего на низком материальном уровне развития цивилизации. Но потом многие из западных ученых вынуждены были отказаться от такого взгляда. Миклухо Маклай был одним из первых, кто, пусть и ненадолго, вошел в мир этих людей. И что ему открылось? Что это такие же люди, с такими же переживаниями, страстями, грехами, ошибками, с умением думать логически, ясно. Миклухо Маклай писал: «В их верование, в их задушевную жизнь я старался не проникать,